174 года тому назад. 1844 год, 22 октября. Верующие люди, ожидающие второго пришествия, вышли на склон горы рано утром, чтобы встречать второе пришествие Христа. Была назначена дата. Люди не засевали огороды, или кто засеял, они не собирали урожай. Зачем? Христос сегодня придет. Ну вот 22 октября прошло, а Христос не пришел. В истории этот день известен как «Великое разочарование». Верующие люди разделились на множество различных групп. И одна из этих групп, немногочисленная, там меньше 10 человек было, они продолжали собираться в домике и молиться: «Господи, Библия не может нас обмануть. Слово Твое верно. В чем мы ошиблись? Покажи нам на нашу ошибку». И среди этих нескольких человек была молодая девушка. И звали ее Елена. Очень искренняя, богобоязненная, но она была неприглядная. Она была инвалидом, так как и в детстве переносицу ей попали камнем, и она не могла учиться. И врачи говорили, что она долго не проживет. И вот в этой группе она была. И Господь ее избрал, чтобы через эту девушку дать ответ этой группе верующих людей. И Он дал ответ: «Земля не есть святилище». В 1844 году Христос пришел не на землю, а Он вошел в небесное святилище для того, чтобы завершить последнюю фазу служения. И таким образом и эта группка, небольшая группка, выросла до многочисленной, многомиллионной церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Хочу заострить внимание, что в 1844 году не было еще церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Это было миллеритское движение, это движение ожидающих второго пришествия, адвентистское движение. Церковь адвентистов седьмого дня возникла спустя 16 лет после этого великого разочарования. Вот из этой группки. И сегодня церковь адвентистов седьмого дня насчитывает почти 21 миллион. Каким образом, благодаря чему это движение могло возрасти? Мы твердо знаем, что одна из причин, что в этой группе или в этом движении был человек, которого мы называем пророк. Человек, через которого Бог давал вести, открывал прошлое, настоящее и будущее. И как в детской истории мы услышали, что те события, даже которые еще не произошли, за месяц до свершения этих событий, Господь показывал Елене Уайт, которую Он избрал вестницей или пророком, показывал эти события и давал советы, рекомендации, как нужно поступать. Таким образом, Господь руководил этим движением и продолжает руководить до настоящего времени. Несмотря на то, что Елена Уайт не занимала никогда никакой руководящей должности в церкви, не имела официального образования, она дала замечательные рекомендации во всех сферах жизни развивающейся организации. И в сферах семейных взаимоотношений, и в сферах церковной организации, и в сфере здравоохранения, и многих-многих других. Итак, церковь адвентистов седьмого дня верит, что Елена Уайт была пророком. И сегодня давайте поговорим о благословениях, которые приносит дар пророчества церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Но прежде всего, Джеймс Уайт, муж Елены Уайт, написал в свое время в трактате «Слово к малому стаду» следующие слова: «Библия – это совершенное и полное откровение и единственное основание нашей веры в жизни». Библия – единственное основание. Елена Уайт добавила в 1884 году следующей, в книге «Великая борьба» следующую мысль она написала. «У Господа есть на земле народ, для которого Библия, и только Библия, является мерилом всех учений и основа всех реформ». Вопрос. Если Слово Божие достаточно, если для Церкви Адвентистов Седьмого дня основанием является Библия и только Библия, можем ли мы оставаться верными Библии и в то же самое время считать литературное наследие Елены Уайт пророческим даром? Боговдохновенным пророческим даром. Если Библия – это совершенное и полное откровение и единственное основание нашей веры, означает ли это, что Бог помимо Библии больше ничего не будет давать Церкви Своей? Деяния, 2 глава, 17-18 стихи. Мы читаем. Апостол Петр цитирует пророка Иаиля. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». О каком времени это пророчество? Последние дни. Пророки должны появиться, Библия говорит, должны быть пророки. Но будут ложные пророки и истинные пророки. Как отличить ложного от истинного? Если мы верим, что Елена Уайт пророк, она истинная или ложная? В свое время Джеймс Уайт хорошую характеристику дал. Он сказал, что лжепророк заменяет и искажает Библию, а истинный пророк ведет нас к Библии и к Богу. Не вместо Библии, а для того, чтобы привести нас к Библии. Назначение истинного пророка. Вот Церковь Адвентистов Седьмого дня считает Елену Уайт истинным пророком, и одна из причин, самых веских причин этого признания состоит в том, что в своих трудах, во всех книгах написанных, Елена Уайт возвышает Иисуса Христа и возвышает Священное Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о том, что Бог дает Своей Церкви различные дары. Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего Господь пророков, евангелистов, пастырей и учителей избирает в Церкви? Апостол Павел пишет, к совершению святых для созидания тела Христова, для созидания Церкви, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Пастыри, пророки, учителя нужны для того, чтобы Церковь не увлекалась всяким ветром учения. Бог предусмотрел это, и это записано в Библии. Апостол Павел об этом говорит. Если мы игнорируем эти служения или людей, которые выполняют эти служения, то мы противимся Господу, получается. Поэтому вопрос стоит, каким достигают ли труды Елены Уайт эту цель, о которой говорит Библия? Пророк в церкви дается для того, чтобы созидалась церковь, укреплялась и не увлекалась всяким ветром учения, чтобы шла за Библией. Давайте, по этому поводу можно очень много говорить, но сегодня остановимся на пяти аналогиях. С чем бы можно было сравнить вот это наследие Елены Уайт, вот эти книги «Дух пророчества». Первое. Первая аналогия – книги, литературное наследие Елены Уайт можно сравнить с пророческим маяком, который обеспечивает безопасность в нашем духовном странствовании. Апостол Павел говорит о наших днях. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Плавание наше, странствование наше в эти последние дни будет нелегким». Это слово «тяжкие» можно перевести как «тревожные», «опасные» или «страшные времена». Апостол Павел продолжает. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, недружелюбны». Вы знаете дальше перечень. Далее апостол Павел говорит, 2 Тимофея 4 глава 3-4 стихи, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». А Христос добавляет в 24 главе Евангелия от Матфея, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Скажите, эти предсказания характеризуют наши дни, в которые мы с вами живем? От истины обратят слухи, обратятся к басням. По своим прихотям будут избирать учителей. Люди самолюбивы будут, серебролюбивы, горды, надменны. Многие люди сегодня игнорируют Библию или искажают учение Библии. Вот поэтому в последние дни, в эти тяжкие времена, Бог дал Церкви Своей дар пророчества. Бог послал для Своей Церкви пророка. И назначение пророка, или всего, что пророк говорил, не заменить Библию, а помочь понять Библию, возвысить Священное Писание, чтобы защитить нас от превратных, ложных учений. Библия остается светильником ноге и светом стезе для народа Божия, для церкви христиан, адвентистов седьмого дня. Благодаря пророческому маяку, трудам Елены Вайт, мы имеем возможность правильно понимать Священное Писание. Следующая аналогия. Труды Елены Вайт можно сравнить с пророческим телескопом, которые помогают обнаружить особенные замечательные темы Библии. В начале 1898 года в журнале «Евангелие здоровья» была опубликована статья одной сестры Сарепты Генри под названием «Мой телескоп». Она пишет в этой статье, что сначала, когда она читала труды Елены Вайт, то они были как бы линзами, которые были направлены на Священное Писание, и она могла видеть лучше истины Священного Писания. Но когда она продолжала дальше читать эти труды, она говорит, что они стали не просто линзами, они для меня стали мощным телескопом, направленным в небо. И она дальше пишет, эти книги не являлись для меня небом, содержащим многие сферы истины. Эти труды были направлены на небо, где были сокровища истины, на Библию. Каково значение телескопа, как вам кажется? Что вы скажете? Увидеть во всей красоте то, что не так просто, может быть, можно заметить невооруженным глазом. Алексей Валерьевич вам больше может на эту тему рассказать. Да. Ну, а мы посмотрим, каково значение трудов Духа Пророчества как телескопа, если эту аналогию берем. Прежде всего, эти труды помогают нам увидеть безусловную Божью любовь к грешнику, открытую на страницах Священного Писания. Второе. Удивительную личность Иисуса Христа раскрывают эти труды боговдохновенные. Третье. Спасительную благодать Иисуса Христа. Четвертое. Неизменный закон Божий. И, конечно, много еще других тем, не будем все перечислять, но самое главное – в трудах Елены Уайт раскрывается история великой борьбы между Христом и сатаной во Вселенной, как она зародилась, как она развивается и чем она будет завершена. Одна из самых замечательных тем, тема великой борьбы, наиболее явно и ярко раскрывается в пятитомнике Елены Уайт под названием «Конфликт веков». Вы помните, какие книги? Пять книг в этот пятитомник входят. «Патриархи и пророки», «Цари и пророки», «Желание веков», «Деяния апостолов» и «Великая борьба». Как уже говорилось, труды Елены Вайт являются мощным пророческим телескопом, помогающим увидеть библейские истины великие. Следующая аналогия. Труды Елены Вайт можно сравнить с пророческим микроскопом. Телескоп что-то громадное, великое помогает нам увидеть, а микроскоп? Маленькое что-то. Труды Елены Вайт не только раскрывают великие темы Библии, но также помогают нам понять многие ценные детали и подробности, может быть, этих великих тем. К примеру, мы читаем книга пророка Исаия, 48 глава, 18 стих. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Пророк Исаия говорит, что заповеди Божьи – это благословение. А смотрите, что Елена Вайт написала. Слайда нет этого. Она написала, 10 заповедей – это 10 обетований счастливой жизни. И в них, в 10 заповедях, нет ничего отрицательного. Не делай, не делай, не делай. Ну, Бог народу израильскому сказал, не делай. А нам Он говорит, люби ближнего и люби Господа Бога. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Это 10 обетований. 10 правил счастливой жизни. Еще один пример. Исход 25 глава 40 стих. Господь говорит Моисею, «Смотри, сделай предметы святилища по тому образцу, какой показан тебе на горе». Вот если не имеете вы другого комментария, что Бог Моисею показал на горе? Какой образец? О каком образце идет речь? 10 заповедей. Еще. А о святилище, если мы говорим? Что за образец Бог показал? Что Бог Моисею на горе показал? Говорит, сделай по образцу. Оригинал, что оригинал где-то на небе есть? Большинство христиан не верят в небесное святилище, что Иисус Христос вошел во второе отделение небесного святилища в 1844 году. Но Елена Вайт писала, смотрите, Бог показал Моисею миниатюрную модель небесного святилища и повелел ему сделать все по образцу, показанному на горе. В Библии написано образец. Елена Вайт комментирует, что на небе есть святилище, оригинал, а на земле всего лишь копия, образец. И Моисей должен был, он увидел в миниатюре вот это небесное святилище и должен был по этому образцу сделать. Вот это роль микроскопа. Давайте еще несколько примеров. Мы уже сказали, что мы можем прочитать Евангелие и параллельно читать книги Елены Вайт. Ну, к примеру, если бы мы 4 Евангелия читали параллельно с книгой «Желание веков», мы увидели бы много-много деталей, которые не видим без вот этого микроскопа. Читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. Несколько примеров. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Это 74 глава, которую предлагается нам прочитать на предстоящей неделе. Гефсимания. Пожалуйста, прочитайте дома. А сейчас только несколько цитат. Как Елена Вайт комментирует эти стихи? Смотрите. «Грех для него, для Иисуса, был настолько омерзителен, а бремя вины, которое он должен был нести, настолько тяжко, что у него появилось искушение опасаться, не станет ли грех навечно преградой между ним и любовью Отца. Он говорит, душа моя скорбит смертельно». Душа, кто-то говорит, душа бессмертна. Христос говорит, моя душа скорбит смертельно. Христос стал опасаться, появилось искушение опасаться, не станет ли грех навечно преградой между ним и его отцом. Иисус Христос, как никто другой, понимал справедливость Бога Отца. И он понимал, что по справедливости грех должен быть наказан. Наказан основательно. Более того, сатана изначально внушал всем мысль, что Бог не может прощать. Бог не может быть одновременно прощающим и справедливым. Почему? Бог же самого Люцифера не простил. Грех должен быть наказан. Это закон. Возмездие за грех – смерть. Если Бог будет прощать грех, то Он уже несправедливый Бог. Значит, за грех не будет наказания. И Христос понимал всю справедливость божественную. И он начал опасаться. Дальше мы читаем в Гефсимании Иисус Христос, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его как капли крови, падающие на землю. Почему Иисус Христос так страдал? Скажите, апостол Павел перед смертью как себя чувствовал? Перед мученической смертью. Он писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь». Стефан перед смертью что говорил? «Вижу небо отверстым и ангелов Божьих». И его лицо сияло. Верующие, христиане всех веков, как шли на смерть? На костры, на эшафоты. С пением. Почему Иисус Христос так страдал? Мы читаем комментарии Духопророчества. Когда Христос почувствовал, что его единство с Отцом прервалось, он начал опасаться, что его человеческое естество не вынесет предстоящей борьбы силами тьмы. Он начал опасаться, что его человеческое естество не выдержит. Следующее. Из этой книги «Желание веков» читаем 687-я страница. «Сатана внушал ему, что если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным. Его причислят к царству сатаны, и никогда не осуществится его единение с Богом». Так как Люцифер пал, ему прощения нет, человек пал, ему не должно быть прощения, но если Христос занимает место человека, то Христос должен в царстве сатаны остаться навсегда и никогда не воссоединиться с Отцом Небесным. Сатана внушал Иисусу Христу эти мысли. Вот почему Христос страдал. Капли крови капали. Это сильное внутреннее нервное напряжение, медики скажут. Капилляры лопались, и пот был как кровь. Или пот смешан с кровью. Дальше мы читаем, 687-я страница. «Трижды его человеческая природа содрогалась при мысли о последней жертве. Трижды он молился, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня». Он знает, какая участь грозит ему, но какую фразу добавляет? «Но исполняется решимости спасти человека, чего бы это ему не стоило. И теперь его молитва дышит только покорностью. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Приняв такое решение, он, словно мертвый, пал на землю. Это комментарий, боговдохновенный комментарий Елены Вайт на библейские тексты. Вот он, микроскоп. Не просто великие темы, а мы можем понимать те маленькие детали тех библейских текстов, которые на первый взгляд вроде бы кажутся нам очень простыми, хотя остается загадкой, почему Христос так боялся смерти. Приняв такое решение, он словно мертвый пал на землю. И поэтому дальше, когда мы читаем в Евангелии, что явился ангел и укреплял его, нам становится понятно, для чего ангел пришел. Почему ангел не пришел к апостолу Павлу укреплять его? Почему к Стефану не пришел? Ко Христу пришел. Для чего ангел пришел? Не для того, дальше Елена Вайт в этой книге продолжает, не для того, чтобы взять чашу из рук Христа, как это с Авраамом произошло, помните, на горе Мория. Ангел пришел укрепить Иисуса Христа, выпить эту чашу. И после этой молитвы Христос идет к своим ученикам. Он их просил: «Бодрствуйте со мною, душа моя скорбит смертельно». Он никогда не просил, чтобы за него молились, но в данный момент он нуждался в молитве. Однако он нашел их спящими. Ангел. Не нашлось среди людей никого, кто бы мог посочувствовать Христу, хотя он нуждался в человеческой поддержке, он нуждался в ходатайственной молитве. Ангел выполнил эту роль, укрепил Христа, и он мужественно пошел навстречу предателю и сказал: «Кого ищете? Если меня, отпустите их, пусть идут. Но это не все. Дальше на Голгофе борьба продолжалась. Следующую главу в книге «Желания веков» прочитайте. Когда тьма окутала крест, эта тьма была символом, Елена Вайт пишет, той тьмы, которая была в душе Христа. Видимо, он не видел, как... Он знал, что умрет, но он не мог представить, как он выйдет из могилы. Он не мог себе этого представить. Искушения были настолько сильны. Иисус Христос должен был вкусить ужас второй смерти по справедливости. Если бы он не пережил то, что грешник будет переживать в день окончательного суда, то это не было бы справедливым. Это не было бы замещающей смертью. Христос пережил то, что переживет грешник в день окончательного суда, если не раскается и не примет верою искупительную смерть Христа. Вот какой комментарий, вот что мы находим в трудах пророка последнего времени. И мы благодарны Господу за то, что Господь помог нам, помогает нам лучше понимать Священное Писание, детали, важные детали Священного Писания. Следующая аналогия. Книги «Дух пророчества» можно сравнить с пророческим фильтром. Какую роль фильтр выполняет? Очищает от примеси. Да. История христианской церкви – это история борьбы между верным и неверным толкованием Священного Писания. Между ложным и истинным толкованием Священного Писания. Вот история великой борьбы на протяжении 2000 лет в христианской церкви идет, вокруг чего. В наши дни в христианстве насчитывается несколько тысяч различных направлений. И основная причина этого заключается в том, что люди по-разному понимают Библию. Проблема не в Библии. Библия дает только одно направление. Одна только истина есть. Не может быть двух или трех истин. Если суббота – святой день, и его нужно светить, то не может быть другой истины. Если нет, то нет. Но не может быть двух верных утверждений. И различные деноминации, они появляются в результате неправильного толкования Священного Писания. Но Библия не может сама себе противоречить. И в Библии не может быть основания для двух или трех деноминаций. Важно понимать. С самого начала человеческой истории сатана побуждал людей искажать Священное Писание. Он смешивал истину с ложью. Вы помните, в саду Едемском с чем подошел к Адаму и Еве сатана? К Еве с чем подошел? Подлинно ли сказал Бог? Со Словом Божьим. Только он немножко Слово Божие исказил. Народ израильский на протяжении всей истории имел Священное Писание в своих руках. Но что они делали со Священным Писанием? Заповедь на заповедь, правило на правило, здесь немножко, там немножко. И к моменту первого пришествия Христа, как они понимали пророчество о Мессии? Превратно. Они ожидали, что Мессия придет и будет царствовать. Он римлян прогонит. Они совершенно не заметили тех библейских текстов, где было сказано о страдании Мессии. 53 глава книги пророка Исаии совершенно не была замечена. Целая глава. Как такое возможно, что верующие люди читают Библию и не видят того, что в ней написано, и искажают? Дьявол стоит за этим. Всякие ветры ложных учений, они призваны увести церковь от правильного понимания Библии. Даже Иисуса Христа сатана искушал в пустыне, помните? С чем он пришел? С выпивкой? С колбасой? В руках. А в руках что? Камень на земле. А сатана пришел и говорит, написано, ангелам своим заповедуют о тебе, на руках понесут. Что сатана цитирует? Искушая Иисуса Христа, сатана цитирует Библию. Дьявол, профессионал в искажении Священного Писания, в извращении Священного Писания. И труды Духа Пророчества даны нам для того, чтобы отфильтровать всякую ложь, всякое ложное трактование. Потому что когда уже столетиями люди понимали неправильно, нам трудно от этого освободиться. Мы говорим, как отцы, деды, прадеды, так и мы будем верить. А Господь хочет, чтобы мы верили так, как первоапостольская церковь верила, а не так, как наши отцы верили. Потому что в Библии написано, только ложь унаследовали отцы наши. И то, в чем нет никакой правды. Апостол Павел предупреждает Тимофея и вместе с ним всех нас. «Итак, заклинаю тебя пред Богом, Господа нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его. Проповедуй Слово, настоящее Слово, как оно есть. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен». Это относится к каждому адвентисту седьмого дня. Мы должны Священное Писание возвысить. Труды Духа Пророчества или Пророк был дан Церкви последних дней не для того, чтобы заменить Священное Писание, а для того, чтобы помочь нам правильно понимать Священное Писание, чтобы возвысить истины Библии и чтобы мы могли противостоять всякому ложному объяснению и учению. Труды Духа Пророчества в эти последние дни выполняют функцию фильтра, который очищает библейскую истину от ложных толкований. Всем нам известно, что фильтр не производит воду. Фильтр не является водой. Вода – это Библия, Слово Божие. А фильтр очищает от примесей ненужных Священное Писание. Поэтому, говоря о Библии, нужно заметить, что проблема находится не в Библии, а в неправильном понимании Библии. Такая неразбериха в христианском мире происходит не потому, что Библия дает этому основание. Библия дает только одну истину. И только одна церковь у Бога должна быть в этом мире. Об этом Иисус Христос молился в своей первосвященнической молитве. «Да будут все едино на камне, которым является Иисус Христос, основана церковь, и она должна, все верующие люди должны одинаково понимать Священное Писание. И Бог в помощь своему народу дал пророка. Труды Духа Пророчества помогают нам увидеть заблуждение людей и отфильтровать все ложные трактовки, в результате чего спасительная истина Библии предстает перед нами как кристальная чистая водичка, понятное для человека. Итак, фильтр. Если мы перечислим, какие аналогии провели. Первая аналогия – это маяк, чтобы корабли не разбились, а подводные камни ложных учений. Вторая аналогия – телескоп. Великие истины увидеть в Библии. Третий – микроскоп. Детали, красивые детали – четвертое – отфильтровать, фильтр, все ненужное. И пятая аналогия – это навигатор. Всем вам знакома такая вещь, особенно водителям. И вот водители знают, кто в Москву на машине ездил, но я думаю, что здесь немного таковых. На данный момент в Москве появились такие развязки, они очень сложные и похожи на тарелку со спагетти. Вот смотришь на них, одна дорога, над ней другой мост, потом третий мост, и заворачивают подземные вот эти туннели, съезды влево-вправо. И все на скорости едут, скорость 70-80 километров. И если ты не туда вот съехал, не на ту развязку, что дальше происходит? Я один раз ехал, в туннель заехал, и два поворота, вот рядом два выезда. Ну, дальше они расходятся. А времени для размышления нет. Первый, второй. Ладно, во второй. Мне нужно было в центр проехать, а я на второй попал, уехал от центра в другую сторону. А вы знаете, что развернуться в Москве, где 6 полос, не так легко. И долго-долго ехал. Доехал до метро, оставил машину и поехал. И думаю, мне так будет проще. потому что я могу и вторую, и третью попытку сделать, а тогда не было навигаторов еще у меня. Поэтому, думаю, нет, я буду так 10-20 раз кататься по этому туннелю, и все равно не выйду, куда мне нужно. Да, сложные развязки бывают. И если вы не знаете хорошо дорогу, очень легко свернуть не на тот съезд. И тогда серьезные трудности вам придется преодолеть, чтобы вернуться на дорогу. Да, сегодня у нас есть GPS-навигаторы, которые облегчают наши поездки. Вот в современном мире существует множество различных религиозных деноминаций, организаций и направлений. Непосвященному человеку очень легко сбиться с пути и в конечном счете так и не добраться до цели. Но Господь любит нас, и Он не оставил в нас в одиночестве в это последнее время. Господь говорит: «И уши твои», Исаия 30 глава 21 стих, «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади себя, позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Скажите, если кто с навигатором ездит, если вы свернули не там, где нужно, что происходит? Что навигатор говорит? Там голос. Перестройка маршрута. Вы уклонились. И он подсказывает, как выехать. Конечно, мы потеряем время, но, по крайней мере, он поможет вырулить. Господь говорит на понятном для нас языке: будешь слышать голос, вот путь, идите по нему. И где этот голос вы будете слышать? В трудах духа пророчества. Господь дал церкви последнего времени вестницу Господню. И будет в последние дни, излию от духа моего, и будут пророчествовать. И Господь хочет, чтобы мы благополучно достигли вечности. Поэтому Он избрал пророка нам для того, чтобы помочь не сбиться с пути. К примеру, могли бы мы обойтись без книг духопророчества, без трудов Елены Вайт, без литературного наследия? Могли бы обойтись? Могли бы, если бы мы могли освободиться от всех наслоений тысячелетних преданий, традиций, которые просто с кровью переходят в нас. Если бы мы могли освободиться, израильтяне не смогли этого сделать, сколько Христос не пытался. По крайней мере, большинство не смогли. И ученики 3,5 года никак не могли освободиться. Пока Христос не умер, они не поняли. Если бы мы смогли освободиться и непредвзято читать Священное Писание, нам не понадобились бы вот эта помощь Духа Пророчества. Скажите, как человеку относиться к табаку? Что Библия говорит? Можно курить или нет? А как решить? А к алкоголю как относиться? В Библии можно найти сложные тексты с вином связанные. Вот если бы наш ум не был под влиянием каких-то традиций, толкований, мы бы правильно все поняли. Но сегодня уже сложно человеку понять. Поэтому Господь дал дар пророчества, где четко обозначены библейские принципы и в отношении алкогольной зависимости, алкоголя, и в отношении табака, или там кофе, или всего остального стимулирующего. Вообще, по многим-многим вопросам мы находим в книгах Елены Уайт хорошие рекомендации, как нам быть здоровыми, чувствовать себя лучше, как нам сохранять единство, как нам добиться счастья в семьях наших, как нам воспитывать детей. Она на основании Библии дает хорошие, прекрасные рекомендации. Труды Елены Уайт действительно являются надежным пророческим навигатором, который указывает нам безопасный путь жизни в соответствии со Словом Божьим. Итак, еще раз повторим 5 вот этих аналогий. Первое. И труды Елены Уайт можно сравнить с пророческим маяком, обеспечивающим безопасность в духовном пути. Труды Елены Уайт можно сравнить с пророческим телескопом, выделяющим великие темы Библии. Также это наследие литературное можно сравнить с пророческим микроскопом, раскрывающим драгоценные истины Библии. Труды Эллен и Уайт можно сравнить с пророческим фильтром, очищающим истину от ложных толкований. И последнее, пятое, с пророческим навигатором, который помогает держаться истинного пути и хранить верность библейской истине. И последнее, в заключение. Но все это не будет иметь никакого смысла и никакой пользы, если книги будут лежать у нас на полке, и мы никогда их не будем читать. Верьте, пророк... Извините, во 2 Паралипоменон, 20 глава, 20 стих написано: «Верьте Господу Богу вашему, и будет успех. Верьте пророкам, и будет успех вам». И апостол Петр советует нам: «Возрастайте в благодати и познание Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Если вы это сделаете, ваша жизнь будет наполнена обильными Божьими благословениями, и мы будем воздавать Господу славу и ныне, и в день вечный. Аминь. Помолимся. Господи, Боже наш, Ты велик, Ты достославен, Ты любвеобилен, и Ты заботишься о каждом из нас. Ты не только создал церковь в этом мире, но Ты заботишься о том, чтобы церковь была едина, чтобы она хранила чистоту библейской истины, чтобы она могла правильно провозглашать весть Евангелия. Благодарим Тебя за Библию, этот светильник, который сияет подобно маяку в темном месте. Господи, благодарим также Тебя за труды Духа Пророчества, за то, что Ты дал Церкви последнего времени пророка, и благодаря ее духовному наследию, литературному наследию, мы можем лучше понимать Священное Писание. Мы можем полюбить Священное Писание так, как никогда раньше. И мы можем понять Твою любовь так, как никогда раньше. Помоги нам ценить и дорожить тем, что Ты даешь нам, чтобы возрастать в благодати и в познании Иисуса Христа. А Тебе да будет слава и честь за все во имя Христа. Аминь.